Ну, можно представить себе, что Земля — это термос. Она когда-то нагрелась давно, но сейчас она остывает. То есть она достаточно быстро разогревалась. По разным моделям пик вот этого разогрева примерно 3,5-4 миллиарда лет тому назад. Тогда вот Земля быстро разогревалась за счет того, что она формировалась, и за счет того, что ядро Земли формировалось, было много еще каких-то радиоактивных элементов, которые уже сейчас меньше вклад делают, и она разогревалась. А сейчас она остывает. То есть, как бы, но остывает, она пытается остыть как можно более эффективно.
Mm.
И, собственно, что и препятствует. Именно вот у нас есть космос, он холодный, у нас есть атмосфера, атмосфера частично защищает, земная кора защищает. А мантия уже, ну, в нашем понимании, она горячая, она больше 1000 градусов температуры, там 1200-1300, может быть. Но чтобы это тепло отдать, есть как бы малоэффективные способы. Например, это называется кондуктивный теплоперенос, когда ну, просто горячее с холодным рядом положили, оно потихонечку нагревается, а это остывает. А есть более как бы такой эффективный способ, это когда перемешиваем горячее и холодное, и тогда происходит все быстрее. Соответственно, вот нам надо горячее куда-то выбросить. И вот Земля пытается это сделать, и за счет этого у нас и тектоника плит возникает. То есть Земля внутри, можно сказать, вот если геологические масштабы времени брать, то она бурлит.
То есть это Земля не... именно как кора, земная кора.
Земная мантия.
Мантия.
Да. Земная кора — это пенка на молоте. То есть это очень-очень-очень тонкая часть. То есть она может сминаться, может там разглаживаться. А вот, ну, в принципе, вот такая ассоциация с кипящим молоком. Ну, только понятно, что за счет того, что это очень большое время геологическое, то есть это не наше бытовое молоко с пенкой, а все это в твердом состоянии. Земная кора твердая, и на самом деле и мантия твердая. Но вот за счет таких вот больших промежутков времени, вот если мы берем геологическое время, то можно сказать, что это бурление такое. Просто если мы привыкли, что у нас чайник закипает за 7 минут, там кастрюлька с молоком за 5 минут, то здесь это вот такой цикл, это 300 миллионов лет в среднем.
Цикл чего?
Цикл, ну, считается, что вот этот полный конвекционный цикл в мантии примерно 300 миллионов лет. И у нас, если мы посмотрим на материки, то есть они сходятся, расходятся, вот этот цикл между суперконтинентами, он примерно тоже 300-350 миллионов лет.
И мы в этом цикле в каком сейчас находимся?
В разрозненном.
Да. Это как?
Ну, был суперконтинент Пангея, да, примерно 350 миллионов лет назад. Он раскололся, и сейчас у нас
расползается потихонечку.
Много, да, отдельных материчков. Нет, часть соединяется. Вот, например, Индия приплыла к Евразии, да, а была когда-то одним целым с Антарктидой. Вот это для меня тоже удивительно. Как это так? Вот Индия взяла 50 миллионов лет назад, она была вместе с Антарктидой. Она вдруг отделилась от Антарктиды, пересекла весь Индийский океан, и сейчас давит на Евразию, вот образует Гималаи.
Увлекла ее Европу, увлекла чем-то, да. затянула.
Да. Ну и опять же деформация, то есть она толкает, значит, Китай, ну и Тибет, да, в эту сторону, соответственно, Юго-Восточная Азия разворачивается, Тихоокеанская плита с другой стороны толкает. Я говорю, пенка на молоте.
Слушайте, я вас вот, знаете, я вас слушаю, и ощущение какого-то потрясающего восторга перед масштабами. Это же тоже мы обычно говорим о масштабности там, астрофизики, но ведь даже здесь при изучении вот таких явлений, как вулканы, это же тоже какой-то потрясающий масштаб, что мы сидим на огромном котле, да, в котором вот эта пенка, мы что-то так на поверхности чувствуем, но несоизмеримо с нашим человеческим масштабом, ни времени, ни физических каких-то размеров. Я в свое время, когда был в Исландии, был потрясен тем, что мы, наверное, ну, часа два, может быть, меньше, ехали по совершенно фантастической дороге, где с обеих сторон были потоки лавы, и вот такая прям какая-то лунная поверхность, ничем не... Нет, там местами как-то было...
Это либо Рейкьянос, либо вот это место
от Рейкьявика, да.
Это близко от Рейкьявика, да? Но это Рейкьян с полуострова, да, там как раз вот сейчас
изнижение. Это удивительное ощущение, что... То есть я никогда в жизни такого близко даже не встречал. Вот. И, конечно, ну, как-то по-другому начинаешь себя ощущать, что можно долго-долго-долго идти, и вот этот ландшафт, он абсолютно не меняется. И меня очень удивило то, что рассказывали, что после извержения должно пройти где-то порядка 200 лет, чтобы поверхность лавы стала постепенно зарастать разными сначала лишайниками, потом мхами, а потом уже какая-то стала растительность появляться.
Это так? Очень сильно зависит от климата, потому что действительно в Исландии там суровый климат, и там бывает там несколько тысяч лет экспонирована эта поверхность, и там только вот лишайники начинают расти какие-то. На Камчатке тоже бывает так, что поток, который там 5-6 тысяч лет назад извергался, выглядит прямо вот как свежий. В Японии, например, совсем другой климат, и там даже исторические извержения, вот я помню извержение вулкана Унзин, предыдущее, не вот то, которое было 1991-1995 год, а предыдущее 1780 какой-то год, по-моему, совсем недавно. И нам пришлось прямо прокапываться до него, то есть чтобы вот какой-то хотя бы образец. То есть это уже почва, это уже там рыхлое, вот просто чтобы какой-то вот образец взять.
Это нанесено ветрами?
Нет, чем? Это просто растительность, она по-разному себя ведет в разных,
как интересно,
в разном климате. От влажности много зависит.
Но ведь говорят, что в районах окружающих действующие вулканы очень высокий уровень качество почвы в связи с тем, что в вулканическом пепле много разных минеральных веществ, которые полезны для растений, там и магний, и чего там только нет. Это действительно так?
Ну, там несколько таких компонент. Вот меня в свое время поразило в этом плане в Италии. В Калабрии есть такой вулкан Вультуре, огромная гора, заросшая маком и пшеницей. Пшеница, мак. И там достаточно засушливая местность, то есть это такая степная зона. И меня поразило вот что, что когда раскалываешь породу, вот, ну, вроде бы дождей не было.
Вулканическую породу,
вулканическую,
да?
породу, а она всегда влажная на сколе. Потому что себе. Микропористость вот эта, то есть вот именно эта пористость позволяет сохранять воду. Это тоже очень важный компонент. И как раз они, вот эти вулканические почвы, они еще хорошо... В плане удержания воды работают. Естественно, и вещества полезные. Вот есть вот действительно почвы, которые богаты минеральными веществами. Но минеральные вещества для меня сложный термин, потому что все минеральные вещества.
Да, да, да.
Но вот этими легко растворимыми веществами, которые могут повышать урожайность. Да, там калийные соли какие-то. Вот. А есть противоположность. Например, в Австралии там много миллионов лет не было никакого вулканизма. Вернее, как, там был вулканизм только в районе Сиднея и Мельбурна, и остальное все пустыня. И это пустыня, на которой тоже ничего не растет, потому что почва полностью истощена. Вот, действительно, вот с этим связано плодородие почв. И вот в Ультуре он такой пример, когда... Вулкан давал жизнь многим-многим цивилизациям. Там несколько слоев цивилизации.
А с чем это связано? Вот я вспоминаю Этну. Мы поднимались в свое время на вершину Этны. И там такой очень везде мелкий-мелкий такой черный графитового цвета. Шлак. Цвета песочек такой. Вот, он как
ну,
песочек.
Это шлак называется.
Шлак, да? Вот. Но на нем чего только не растет. Ну, там ближе к альпийской растительности. Ну, так прям очень симпатично все. То есть от чего зависит, что в итоге получится на поверхности?
Нет, во-первых, лавы бывают разные, и Этна – это субщелочные базальты, то есть там больше щелочей. Да? Соответственно, на этих породах будет охотнее расти какая-то растительность, чем на каких-нибудь там вот обсидиановых, например, потоках очень плохо что-то растет.
Обсидианы, они более кислотные?
Они, у них более все связано, они более плотные, да.
Ну,
вот.
Фактически
ну, по крайней
стекло,
мере, вот так
стекло,
вот.
Стекло,
по...
да?
Да, да. Вот так вот навскидку, тот же Ньюбери, в Ньюбери, это в Америке, поток обсидиановый, но ему 8 тысяч лет, по-моему, и там ничего не растет до сих пор. Вот. Вот, собственно, дальше пористость, трещиноватость материала, возможность образовать почвы, открытость для каких-то ветров, например, или закрытость для каких-то, от каких-то ветров. Я думаю, что это многофакторная система.
Да, комплекс всего, да.
Ну, если биологи не дают нам общей картинки, то надо просто подождать, пока они разберутся, нам расскажут.
Подождите, а расскажите, а как так получилось, что вы именно вулканологию и петрологию сделали центральным интересом, фокусом вашей научной деятельности?
Я не могу сказать, что у меня это прямо вот центр. У меня несколько таких направлений. И минералогия, и петрология, и вулканология, они как бы взаимодополняют. Ну и можно сказать, что и информатика, вот граница между отдельными областями науки, их провели условно. То есть наука – это объект и метод, да, то есть, и когда вот есть метод, то можно выбрать объекты, к которому метод применим. И у меня есть метод получения информации, анализа информации. Мне интересны вулканы, я ими занимаюсь. Вот сейчас мне метеориты тоже интересны, мы метеоритами занимаемся. Вопрос в том, мои методы, которыми я владею, которые мне интересные, которые я могу развивать, они применимы ли к этому объекту или нет. И вот есть объекты, к которым мои методы очень хорошо применимы, а есть те, которые я не знаю, как к этому подступиться. Вот, собственно, из этого и складывается специфика. Но, а так исторически, я вообще отказывался долго ехать на Камчатку, думаю, что там делать. И мне было интересно совсем другое. Я вот 6 лет провел на Кольском полуострове, первых после окончания университета. Тогда мне было наиболее интересно, как образуются щелочные пегматиты. То есть это вот какие-то гиганты зернистой породы с огромными кристаллами, с очень редких минералов. И я этим занимался и много сделал, вот защитил кандидатскую. А потом вообще чисто личные обстоятельства. У меня жена, она с Камчатки. И когда мы познакомились, я поехал знакомиться с ее родителями поближе. Это 1996 год. Мы уже поженились, а у нее еще была преддипломная практика. И мы провели медовый месяц на Ключевском вулкане. Ну, я там, естественно, не мог просто так.
И вы влюбились в Камчатку?
Ну, я походил, думаю, здесь все непонятно. Мы отобрали образцы. Вот первая статья, потом еще статья, потом у меня студенты-аспиранты появились. Потом я уже не мог остановиться, потому что как бы вот соседний вулкан, а он другой. Каждый вулкан свой характер.
Вот, это очень интересно.
Да, и я вот только что с Камчатки как раз прилетел и читал там лекцию. Меня попросили об интересных вулканах лекцию прочитать. И я штук 20 так вот выбрал, но я понимаю, что это совершенно субъективный выбор, да, потому что я выбрал только те вулканы, по которым у меня есть какие-то публикации. Но соседние вулканы ничуть не менее интересны. Главное, что вот пока они как-то группируются, вот этот похож на этот. Но похож, как, там, скажем, ну, родственник в пятом колене. То есть вот каждый, действительно, каждый вулкан, он индивидуален. Ну, как и люди.
А насколько хорошо мы сегодня понимаем, как это все работает? Насколько вот этот градус предсказуемости поведения вулканов мы сегодня понимаем?
Что-то понимаем, что-то можем моделировать.
А вот сколько вот плюс-минус?
Ой, а это
нереально.
А насколько мы понимаем людей?
Ну, я думаю, на какие-то проценты.
Доли процентов. Вот только что я натыкался на интервью Саши Панчина о том, что там 99% генома – это мусор.
Да, но это значимый мусор причем. Это
не просто мусор. Ну, вот уверен ли он, что это именно мусор, а не...
Нет.
А мы просто не знаем. Просто мы расшифровали 1%.
Есть же эпигенетика, да, которая как раз этим занимается.
Да, да. И здесь так же. То есть вот, вот как раз сейчас вот девочка-физик после лекции ко мне подошла на Камчатке, и я подумал, а мы можем сделать вот как вот модель вулкана, да? Но с чего, ну, то есть какие-то вещи нам известны, то есть это понятно, что это будет какой-то, если сравнивать с людьми, то как гомункул это называется, да, на глиняных ногах, там, или там фигурка, а потом оно будет обрастать деталями. Я как раз, мне интересно самому, вот насколько, это как раз и критерий, насколько близко будет наша модель к каким-то действующим вулканам. Потому что какие-то извержения мы можем предсказывать достаточно хорошо, И вот предсказание извержений, по крайней мере, краткосрочный прогноз, он работает, ну, близко к 100%. Mm. Но и тут тоже есть исключения, потому что вот вроде бы мы все знаем, но вот есть какая-то специфика, которая не учтена. Но главное, что остается за кадром, что мы можем предсказать, что вот извержение будет, иногда с точностью до часа или до минуты. А вот какое оно будет, мы пока предсказать не можем. Mm. И вот в этом плане еще, конечно, работы много.
В нашем подкасте мы часто говорим о десятилетии науки и технологий, которые проходят сейчас в России. И вот не так давно на сайте Наука.РФ была опубликована статья с названием «Ученые Южного федерального университета научились предсказывать землетрясения по реакции крыс». Как
ну, это землетрясение, насколько... во-первых, а не извержение. Ага. Вот только что, опять же, на Камчатке я участвовал в семинаре, ну, пришел послушать. Было предсказано землетрясение, которое было рядом с Камчаткой, магнитудой 7. Вот. И дальше реакция была, то есть там была очень большая дискуссия, потому что вообще вот с предсказательством очень сложно. Mm-hmm. Потому что когда событие случается, ну, каждый второй, как минимум, говорит, я же говорил, я же всегда говорил, что это будет. Вот. Я даже участвовал, по-моему, в конце 90-х годов, такой вот делал систему информационную, фиксацию прогнозов на землетрясение mm-hmm. Европейской сейсмологической комиссии. И там это закрытая система, где может человек оставить свой конвертик условно, да, прогноз. Mm-hmm. Что будет, когда будет. А когда событие происходит, скрываются конвертики. Не то, что я говорил, а что именно говорил.
Да, что конкретно, да.
И вот как раз вот с этим землетрясением тоже часть людей уверена, что просто идеально предсказано, а часть, вот, которая, собственно, контролирует эти прогнозы, вот, показывает конвертики этих людей, говорят, ну, вы же предсказали не там, и не той силы, и не так. То есть вы предсказали, не, то, да? не предсказали, но ценность этого прогноза, она как бы не mm-hmm. очень статистически значимая. Поэтому с прогнозами, да, тяжело. По поведению животных землетрясения первые предсказания были в Китае много mm-hmm. тысяч лет назад. Как раз вот то, что животные себя ведут неадекватно на какие-то... То есть есть такая идея, что это низкочастотные какие-то колебания, которые животные чувствуют и начинают разбегаться. Перед извержениями, кстати, вот это точно так. Mm-hmm. Я очень рад за коллег из Южного федерального университета, в том, что они тоже на этом пути достигают каких-то результатов. Но говорить о том, что это вот уже рабочий угу. инструмент, пока, я думаю, преждевременно.
А, Павел Юрьевич, а сейчас над какими проектами вы работаете? Вот очень интересно было бы, если можно как-то познакомить с вашим методом, который вы вот не только в вулканологии, но и в других направлениях используете науки.
Ну, метод такой тоже у меня он расползся, потому mm-hmm. что есть просто физический метод и база вот эта, которая дает мне возможность достаточно легко участвовать во многих геологических проблемах, это физхимия, по сути дела, физхимия природных процессов. Я могу, посмотрев на породу, написать какую-то реакцию, допустим, химическую, дальше просчитать для нее условия и посчитать, допустим, температуру, давление и какие-то другие параметры, при которых может происходить такая реакция. Угу. А, ну и вот самая моя известная публикация – это как раз программа моделирования магматических процессов, которая основана на вот этих принципах. То есть мы, зная состав магматического расплава, можем определить, а какой минерал начнет кристаллизоваться первым, как изменится при этом состав расплава, какой второй, какой третий, что из этого получится. Причем, может быть, эти кристаллы, они могут оставаться в расплаве, они могут тонуть или всплывать. Угу. То есть вот это вот вещь, которой пользуются сотни людей по всему миру, и как бы, когда, скажем, какой-то ученый такое уже редко бывает, но не знает меня лично, да, то есть мы встречаемся, мне достаточно напомнить, что я автор программы «Петролог», и все уже все знают. А, значит, но там, конечно, много подводных камней тоже, и вот эти модели, которые используются для такого общего моделирования, они требуют уточнения, потому что где-то они работают хорошо в каких-то условиях, где-то не очень хорошо. И очень много вот этой работы черновой, по приведению моделей в соответствие с какой-то задачей. Вот угу. есть задача, допустим, на Земле работает, а на Луне будет работать? Не знаю. А вот метеоритное вещество, там вообще своя песня. То есть вроде бы почти то же самое, но вот разница в давлении. У нас на Земле одна атмосфера, а метеориты образовывались практически при нулевом давлении. Mm. Очень большая разница в каком-то поведении каких-то компонентов. Вот разреженный газ ведет себя совершенно не так же, как магма. И вот таких частных случаев, их набирается много, и на этом получается, что мы имеем общее правило. Мне приносят какие-то исключения из этих правил, или я сам их нахожу, я все время их ищу. И вот эти исключения из правил могут помочь уточнять общие правила. Вот, собственно, вот такой процесс происходит постоянно. И поскольку минералов очень много сейчас, вот разных, мы перевалили за 6 тысяч минералов в общем количестве, мне говорили, что в сентябре 6078, по-моему, mm. вот сейчас новых минералов, то каждый из них рассмотреть детально, а какая у него специфика и так далее, практически невозможно. И я сейчас сосредоточился на том, что пытаюсь... то есть, с одной стороны, вот разнообразие минералов тоже приходится заниматься, то есть, ну, как приходится, это удовольствие, мы открываем новые минералы, очень красивые, очень значимые. Но я сейчас пытаюсь сосредоточиться как бы на том, чтобы максимально подробно описать самые распространенные минералы. Угу. Вот, то есть оливин. У меня очень много работ по оливину. А оливин – это минерал, которым сложена мантия Земли больше, чем на 50%. То есть его много. И он как бы всегда начинает кристаллизоваться рано. То есть вот он такой важный минерал. Вот сейчас вот я как раз начал писать книжку про оливин. Потом оказалось, например, что такой распространенный минерал, как кварц, который все знают, у него много разновидностей. Аметист тоже кварц, да, агат uh-huh. тоже кварц. А у него оказалось, что нет достаточной хорошей термодинамической основы. То есть вот как бы физика кристаллизации кварца, она за кадром.
То есть мы вообще не понимаем.
Сейчас понимаем, потому что уже понимаем, мы уже опубликовали статью в этом году. Но... Значит, когда я опубликовал статью в этом году, то есть мы собрали все эксперименты, когда у нас в магматическом расплаве кристаллизовался кварц. И оказалось, что их очень мало, потому что людей больше интересуют высокотемпературные процессы, там, а кварц, он как бы за кадром оказался. Причем я когда говорил вот известным друзьям моим, петрологам, они говорят, да не может быть. И действительно, мы собрали все эксперименты, их оказалось там 100 штук, 100 единичных экспериментов. И стали пробовать подобрать уравнения. И оказалось, что вот те уравнения, которые подходят к другим минералам, кварцу не подходят. Mm. А почему? Потому что кварц кристаллизуется из кислых расплавов, то есть вот из богатых кремнеземом, они очень вязкие. Поэтому там, кроме обычной термодинамики, есть еще кинетика. Mm. И мы вот аппроксимировали некоторые уравнения, и сейчас это работает, то есть вот уже тоже люди пользуются. Но остается опять же вопрос, а вот можно ли термодинамикой это все сделать? А когда мы суемся в термодинамику, оказывается, что вот этих экспериментов сильно недостаточно. Они тоже эксперименты, если там кинетика влияет, то они, может быть, некорректно проведены или требуют гораздо больших усилий. И вот тоже вот такой простой минерал, как кварц. Но мы не, то есть я могу написать уравнение, мне нечего в него подставить.
А насколько далеко сегодня мы продвинулись в плане воспроизведения при помощи технологий тех или иных условий появления минералов каких-то?
Продвинулись. Ну, знаете, этот парадокс. Чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что много не знаешь. Да. Поэтому, конечно, вот по сравнению, там, если взять промежуток там, 100 лет или 50 лет, ну вот я в науке сколько, 30 лет, наверное, 35, то очень большие шаги произошли. То есть вот я помню те проблемы, с которыми я сталкивался сразу после университета, а я сразу был таким физико-химически направленным человеком, там вообще ничего не было известно. Сейчас, конечно, вот для многих минералов такие задачи решены, и многие минералы синтезированы, и эти эксперименты повторяемы, но... еще очень много неизведанного. К сожалению, геологов сильно меньше, чем кажется, ну, то есть вот, чем других,
чем нужно.
Чем других направленностей. Mm. Я когда первое интервью про вулканологию давал, по-моему, на «Маяке», это лет 20 назад, мне показали список самых редких профессий в России. И вулканологи были более редкие, чем космонавты.
Ничего
космонавтов
себе.
Все-таки большой отряд, а вулканологов, ну, 10 человек, 20 человек. А петрологов больше, но их тоже не очень много.
А чем отличается петрология от минералогии?
Петрология? Минералогия, проще с минералогией, она более древняя наука. Минералогия – это наука о минералах. Это минералы, отдельный индивид. Вот кварц – это минерал, кристалл кварца – это минерал. А вот когда минералы соединяются вместе, это порода. И петрология, она именно о породах. Почему эти минералы здесь вместе? Как образовалась порода? Не как образовался отдельный минерал, а именно порода целиком.
Угу, понятно.
Но они, естественно, пересекаются. Вот породообразующие минералы, я до сих пор не могу понять, это петрология или минералогия. Тот же вот кварц, да? То есть минералоги, такие истинные минералоги, говорят, ну что заниматься кварцем? Это скучно, его слишком много, дайте нам что-нибудь редкое. Угу. И поэтому вот он тоже остался за кадром.
А существует ли какой-то заказ на воспроизводство тех или иных минералов, которые очень важны там, для технологии, для каких-то других исследований, может быть? Вот, есть ли какая-то сфокусированная нацеленность на изучение определенного типа минералов?
Время от времени возникает, да. И очень много работ, например, по циолитоподобным структурам. Циолиты – это группа минералов, исходно, ну, циолит, легко отдающий воду, прямой перевод. И как раз Ферсман Александр Евгеньевич, он очень много изучал циолиты, первую сводку сделал по циолитам России, и открыл несколько циолитов. И у них очень большое промышленное значение. То есть циолиты, вот там каналы, которые отдают, принимают воду, они могут принимать и отдавать другие химические вещества. На них очень много сорбентов, каких-то молекулярных сит, ну, то есть очень много всяких применений. И в это вписалось большое количество химиков. И сейчас химики циолитами называют вовсе не циолиты, а любые структуры, которые имеют каналы или которые имеют поры. Вот, то есть вот циолитами много занимаются. Пироскитом, вот то, что Артем Аганов, например, поднял такую тему, то есть он с точки зрения геологии ее рассматривал, но на основе минералов, похожих на пировскит, то есть пировскит на самом деле минерал, имеющий формулу кальция-титану-3, назван в честь графа Перовского, открыт у нас вот на Урале, первые кристаллы, принадлежавшие графу Перовскому, у нас в музее в минералогическом можно посмотреть.
Которую вы возглавляете.
Которую я возглавляю, естественно. Да. Ну, не естественно, но я горд тем, что я возглавляю такой музей. Сейчас пировскитом называют совсем другое. То есть пировскитами по физике, химике называют то, что имеет структуру, чуть-чуть похожую на пировскит. Причем она уже совсем не похожа бывает на пировскит, она сильно изменена. И на основе этих структур, например, масса сверхпроводимых материалов, масса каких-то высокотехнологичных материалов. Просто вот это слово, пировскитовый тип структуры, оно сейчас прошло в массы. И таких примеров много. Это вот природоподобные технологии, когда в природе находится что-то, находится какое-то свойство яркое, а потом это репродуцируется в промышленности. Но вот, например, наши контакты с физиками показывают, что наши природные минералы для них слишком бывают неудобны. Вот мы сейчас последнее, ну не последнее, но по крайней мере такое яркое, яркая история, когда открыли свойства молибденита. Но есть графит и графен, да, такая структура. И сейчас на графене построено очень много. Первый графен получали прямо из кристаллов природных графита. С помощью скотча отделяли кусочки. Вот, ну, у Гейма и у Новоселова есть эти рассказы, как они получали эти пленочки графита. Причем это был заработок для многих даже не совсем российских ученых, потому что там, по-моему, сантиметр квадратной пленки стоил, по-моему, $700. То есть это вот просто берешь и вот так вот сидишь, $700.
Прекрасно.
Вот, значит, а, но и в... Я боюсь сказать, сколько денег вложено в изучение графена. Угу. Большая программа. И оказалось, что у него есть минусы. То, что у него нет транзисторных переходов. Но это можно было предсказать, у него слишком однородная структура. А, все только углерод. А вот, например, рядом лежит минерал молибденит, который та же самая структура, тоже разделяется на эти мономолекулярные слои, но в отличие от графена, там не только, там нет углерода, там молибден и две серы. И вот просто исходя из общих принципов, там сразу много этих переходов. Я, когда вот мы сидели, значит, в МГУ, как с физиками, и я говорю, что вы на графен, вот возьмите молибденит. И оказалось, что тут же вот они полезли в интернет, и выяснилось, я говорю, наверняка есть сверхпроводимость, что буквально 3 дня назад сверхпроводимость нашли, транзисторные переходы описали. Mm-hmm. То есть это очень горячая тема была вот лет 10 назад. И они попросили у меня образцы молибденита. Я им отобрал. Они говорят, нет, не годится, потому что он, вот природный молибденит содержит, кроме молибдена и серы, еще железо. Оно нам мешает для изучения каких-то физических свойств. И для своих целей они специально синтезировали молибденит, чтобы им было проще изучать физический эффект. И таких историй тоже много. Ну, то есть, как бы, мы структуру поняли, прототип есть, а дальше сами.
Фантастика.
Но, к сожалению, очень много ступенек между, вот, а может, к счастью, между фундаментальной наукой или вот, тем более геология, она такая бывает, и наблюдательная, описательная. То есть у нас есть фронт-энд, как бы, да, такой описательный. Люди мечтательно ходят с палатками, сидят у костра с гитарами, иногда приносят какой-нибудь образец. Ну, они приносят много образцов, среди которых находится какой-то странный, который не вписывается в концепцию. Дальше вот, ну, можно сказать, теоретики типа меня пытаются понять, как это работает, почему вдруг это так. Но, допустим, мы поняли. Но еще до прикладного значения еще несколько ступенек.
Павел Юрьевич, вы не расстроитесь, если я задам вам совершенно безумный, тем более для священника, вопрос?
Интересно, какой безумный для священника вопрос? Вы меня заинтриговали. Не расстроили, но пока заинтриговали.
В разных религиозных традициях, в том числе даже в ветхозаветном иудаизме, мы встречаем особое отношение к определенным камням. Например, на груди первосвященника он носил специальную такую металлическую пластину, в которую были вмонтированы 12 камней по числу колен Израиля. А вот вы в своей практике как-то сталкивались с тем, что можно сказать, что у каждого минерала или у определенных минералов тоже есть какой-то условно свой характер?
Ну, специфика есть, про характер не знаю. Все-таки.
А специфика, что вы подразумеваете под спецификой?
Ну, вот методы, например, которые применимы для одного минерала достаточно хорошо, для другого минерала неприменимы. Надо их по-другому анализировать, по-другому исследовать. Ну, вот про кварц я рассказал, да, там. Вот, кстати, библейские камни, у меня тоже такой вопрос интересный, что вот сейчас мы их можем назвать, но вот так ли они назывались, когда они были реально библейскими? Потому что вот мы знаем историю с топазом. Топаз менялся, ну, то есть, вот сейчас мы называем топазом не то, что называли топазом, допустим, древние греки. Причем совсем не то. Вот это... Инверсия произошла где-то в средние века, а до этого было другое. Опять же, с гранатом. Я тоже не уверен, что раньше называли гранатом именно то, что сейчас мы называем гранатом. И вот эти истории, их несколько, это требует отдельного осмысления. Конечно, интересно, но вот поскольку с топазом я разбирался, потому что случайно мне топаз был в какой-то момент интересен. И я раскопал, вот, собственно, источник Плиний Старший, остров Топазиус в Красном море, откуда пошло слово топаз. Очень хорошо описано место, как туда доплыть, сколько колен от какого мыса. Это было самое охраняемое место династии Птолемеев. И даже нашел украшения, значит, ну, описание, естественно, там, угу. Времен Клеопатры, где камеи из этого, камня из острова Топазиус, только это не топаз, это оливин, хризолит. Вот. Более того, во французской истории, потом же это была борьба за этот остров, остров Топазиус была очень сильной, там, между персами, между турками, между французами. Во французской традиции, например, это же место и этот камень называется Перидот, именно же по этому острову. Да? А по, на иранском языке Зарбагот, если правильно помню. То есть получается, что мы сейчас называем то, что раньше называли топазом, сейчас называем оливином, ну или хризолитом.
Угу.
А то, что раньше называли топазом, мы не знаем, как оно называлось. Да, например, вот, ну, с хрусталем мы знаем, допустим, да, потому что есть труды Аристотеля, где все хорошо описано, и хрусталь — это кварц, да, но само слово кварц, опять же, появилось в средних веках в трудах Агриколы, да, и то, что Агриколы называл кварц, не совсем то же самое, что называл Аристотель хрусталем, да, кристалл. К сожалению, вот тоже много белых пятен, я бы с удовольствием бы вот эту этимологию поизучал, но я так иногда в это вписываюсь, но понятно, что не совсем моя область, но интересно. Поэтому с библейскими камнями, а характер какого камня? Того, который тогда был, или тот, который сейчас называется?
Это уже одна сторона вопроса. А другая сторона, почему у человека всегда был особый интерес все-таки к камням, и не только в плане их какой-то эстетической привлекательности, как ювелирных изделий, но и в качестве использовали разные там обереги, амулеты. Это же... Вот что это? Это проекция какой-то собственной мифологемы?
Вот несколько историй. Вот, кстати, почему я думаю, что с гранатом или с алмазом есть проблемы, потому что я нашел какие-то раннесредневековые североитальянские тексты, где даймонд, да, даймонд, есть несколько значений, ну, диамонт, да, то есть как бы алмаз. Диамант, алмаз, да, но это же еще и бубны, карты бубны, а там квадратики, значит, квадратики — это форма красного цвета, которая присуща гранатам. Я как раз нашел ранние итальянские тексты, где из описания похоже, что вот, диамантом называли именно гранаты, а не алмазы. Да? То есть, вот, может быть, тоже как-то переродилось. По поводу того, почему люди интересуются какими-то драгоценными камнями.
Они выделяют их из других материалов.
Да, во-первых, людям свойственно коллекционировать необычное. И понятно, что яркое, цветное привлекает взгляд. Это мы можем на каком-нибудь племени современном, палеолитическом, проверить. Да? То есть привезем стекляшки или какие-нибудь яркие синтетические камни, они на них будут кидаться. А с другой стороны, конечно, вот с необычными свойствами, вот я про Аристотеля могу сказать, что он как раз думал о... ну, вот физика Аристотеля подразумевает четыре стихии и так далее. Да? И вот как раз кристаллы — это был замерзший лед. Но в замерзшем льду были не замерзшие кусочки, вот включения видимые. Оказалось, что у всех древних больших там, императоров, ну, например, в римской сокровищнице была подборка этих талисманов, кристаллов с видимыми включениями незамерзшего, ну, то есть по Аристотелю это незамерзшая вода. И это было, согласно учению Аристотеля, живая вода. То есть если все замерзло, а вот это не замерзло, значит, она живее, чем все окружающее. И это были талисманы, имеющие вот такое мистическое значение. Когда вот люди хранили какие-то талисманы с живой водой. У меня есть версия, что Александр Македонский через это пострадал. Что, ну, Аристотель ему дал вот такой талисман с собой в поход. У него же был талисман, который не нашли после смерти Александра Македонского, когда он заболел. Возможно, что он решил воспользоваться живой водой и мог от этого умереть.
А, вот так вот.
Ну, потому что острый же кварц, если вы его будете глотать.
Ага.
А может быть, вот я не уверен, что все это был кварц, что часть, потому что в топазе, например, вот то, что мы сейчас называем топазом, вот этих, видимо, включений гораздо больше. И, может быть, там атопаз еще хуже для...
Для пищеварительного тракта,
да? Да, слизистые, да. Опять же, с алмазами. Ведь по преданию алмазы ценились... Вот топаз, как камень, в, скажем, 4 веке у поздних римлян или позже, он ценился гораздо больше, чем алмаз. И алмазы стали, вот вошли именно как бриллианты и так далее, они, когда уже Индия была колонизирована, и вот такое княжество Голконда известное, которое... До сих пор люди спорят, а были ли у них свои алмазы, или они просто скупали где-то еще, но они научились их обрабатывать. Вот когда они научились их полировать и превращать в бриллианты сверкающие, вот алмаз стал цениться. А до этого, ну, как бы какой-то камень. Ну, то есть чисто в утилитарных целях. Вот у Авиценны написано, что алмаз использовался для того, чтобы легко обрабатывать другие камни. Ну, то есть как инструмент, но не как сам по себе
драгоценный. Украшение, даже роскоши, да?
Как сегодня, не, но были, да, какие-то кристаллы, но когда они сразу уже готовые.
В нашем подкасте мы не раз упоминали национальный проект «Наука и университеты», в рамках которого молодым ученым предоставляется возможность развивать свои навыки и двигаться очень активно по направлению научной специализации. А вот в области вулканологии, где сегодня молодые люди могут развить свой такой запрос на исследование?
Ну вот я как раз сейчас, вот у меня новый приток студентов, и мы с ними обсуждали темы, тем гораздо больше, чем новых студентов. Поэтому глаза разбегаются. И, конечно, интересны вот эти вот темы на стыке наук, когда мы к вулканологии или к петрологии применяем законы физики. Да? Законы петрологии применяем к вулканологии. Минералогия, петрология, вулканология, химия, физика, биология. Да? То есть вот стыковые области, они всегда интересны и всегда содержат много неизведанного. Ну вот я метеоритами увлекся, потому что удивительный факт для меня был. Я начал читать лекции студентам и понял, ну вот, по петрологии. И там есть пара лекций по метеоритам тоже. По метеоритам, по внеземному вулканизму. И я понял, что вот все метеориты, ну, большинство метеоритов, то, что называется хондриты, сам, ну, первичное такое вещество, если мы нанесем их на диаграмму какую-нибудь обычную, они попадают в точку по составу. Ну, есть. Просто в точку, да, вот они очень близки по составу. А все различия, они достаточно разные выглядят, там есть много железа, мало железа и так далее. И вот все различия обусловлены разницей в других условиях, что привело к кристаллизации либо одного, либо другого. И, конечно, то есть и вот интересно как раз, что все сходится здесь. И петрология ведет к тому, что мы можем предсказывать минералогию. Это все связано с геохимией. Геохимию мы можем проверить. То есть вот это вот как раз такое тоже не до конца еще. То есть эта ниша вообще еще не закрыта. Оказалось, что среди людей, которые изучают метеориты, очень мало петрологов. Если среди вулканологов мало петрологов, то там вообще практически очень мало. Ну вот мои методы там работают. То есть, ну, посоветовать можно что? Что надо осваивать методы. Причем я всем молодым ученым советую как минимум три метода, то есть триада. Потому что один метод приводит к тому, что люди, вот, например, освоили микроскоп, и дальше орехи начинают им колоть, потому что другого метода нет. А когда у вас есть вот эта триада, линейка методов, хотя бы три, то всегда у вас круг задач достаточно широкий. Можно подобрать как бы такое соотношение этих методов, которое даст вам результат. Ну, я не буду, наверное, Декарта вспоминать, который лавами Везувия очень увлекался и не мог понять, как они текут у него вот в философских трактатах. У него много про лавы Везувия. Ну, например, Роберт Бойль, закон Бойля, который потом стал законом Бойля-Мариотта, он открыл, изучая вот как раз включение в топазах. И у него называется книга, вот это главная его книга, «Законы рождения и жизни драгоценных камней». То есть вот он изучал включения, он нагревал, они расширялись, там вот сжимал, значит, они там меняли свое, они меняли поведение. Да, и открыл закон Бойля. А Брюстер открыл жидкую углекислоту, изучая те же самые включения в топазах. Потому что при атмосферном давлении они существовали, а вот во включениях была какая-то жидкость, которая не подчинялась каким-то законам. И таких тоже примеров много. Ну, Аристотеля сегодня вспоминали, да? И вот как раз минералогия, геология, вулканология, она дает очень много таких вот примеров, феноменов, которые не объясняются простой школьной физикой. Раз не объясняются простой школьной физикой, значит, может быть, здесь какая-то
поинтереснее. То есть поинтереснее. Это поле развития каких-то новых представлений, фундаментальных.
Законов, да? Я могу привести, ну, это, наверное, будет сложно для такой передачи, но я знаю вот несколько феноменов, которые не объясняются современной физикой. Либо я недостаточно физически подкован, либо мои друзья физики недостаточно теоретически подкованы, но у нас все время остаются какие-то вот невязочки.
А вот можно ли назвать какое-то наиболее яркое узкое горлышко в понимании петрологии или минералогии? Вот во что мы сейчас прям упираемся?
Время.
Вот время? А поподробнее? Очень интересно.
Вот вся вот эта теоретическая база петрологии, которая существовала, она очень хорошо развита на трудах ученых 20 века. Можно Пригожин, Илью почитать, вот современная химия, практически эти же уравнения применимы у нас. А вот в равновесной термодинамике нет времени. И когда мы вставляем время, у нас все летит кувырком. И это узкое горлышко, потому что, например, вот мы померили два минерала, да, и говорим, мы посчитали, что если бы все было хорошо, то они бы образовались при такой температуре, при таком-то давлении, с такого-то расплава, без учета времени. А если мы включаем время, то мы померили не то. То есть уже с того времени, когда они образовались, уже прошло время, а они могли поменять свой состав. И кроме того, вот эти временные параметры... Но я боюсь мистические слова употреблять, потому что я... Вообще-то, давайте я чуть-чуть мистики напущу.
Очень интересно. Даешь мистику.
Да. Значит, вот когда мы с чьей-то подачи меня попросили посмотреть учебник, по-моему, окружающего мира для младших школьников, там есть 5 признаков живых существ. Я сейчас их навскидку не вспомню, но способность реагировать на окружающий мир, там что-то способность размножаться там, и так далее. Да? Вот, есть 5 просто надо посмотреть. Так вот, я тогда удивился, что все 5 признаков подходят под растущие в расплаве кристаллы.
То есть они живые. С этой точки зрения.
С точки зрения формальной логики, они соответствуют всем 5 признакам. Мы там очень долго спорили, потому что они говорят, вот живая это органика, а я говорю, а дохлая собака живая? Ну, то есть вот как бы, да, то есть неправильно поделено на живое и неживое. Угу. Потому что, и как раз вот у меня был пример, то есть растущие кристаллы, они подходят под определение живого. Ну, вот живого, по крайней мере, я не знаю, других каких-то вещей, но простые определения, простые тесты, как вот искусственный интеллект Тьюринга проходит, вот растущие в расплаве кристаллы, они подходят по определению живых веществ, существ. А то, что мы уже изучаем, в принципе, трупики. Да? Ну и понятно, что трупики кристаллов, они немножко отличаются от живых. И там очень много, на самом деле, вопросов, которые мы закрываем глаза на то, что есть несоответствие между тем, когда кристалл растет, и тем, как он уже закончил расти. Но они есть, эти несоответствия.
Но ведь это совершенно другая протяженность временная. Мы не можем ее в лабораторных условиях воспроизвести.
Частично можем.
Но мы не можем работать с временем. Мы все равно вот зажаты в определенное время.
Частично можем. Проблема в том, что существующие уравнения, в том числе физические, они меня немножечко расстраивают. То есть там тоже есть некое упрощение, которое мешает нам работать с реальными объектами. Ну, я простой пример приведу. Если мы напишем уравнение диффузии, оно непрерывно. Да? То есть там оно дифференцируется на всем пространстве, значит, оно непрерывно, это гладкая кривая. Но если мы придем к реальному кристаллу, он не непрерывный, он состоит из атомов, которые они дискретны. И вот эта дискретность, она никак пока, насколько я знаю, вот то, что есть, она не описывается. Вот простой пример, когда надо...
Да, чтобы было понятнее, неизбежно придется что-то упрощать и отказываться от какой-то...
Для каких-то задач это нормально, а для каких-то задач мне вот эта непрерывность очень сильно мешает. Потому что я считаю, у меня на бесконечность, вот, например, если мы сдвинули... Ну, вот у меня есть две контрастных среды. Одна, допустим, богата, ну, я не знаю, чем, давайте кислородом, чем-то хорошим. А другая, например, безвоздушное пространство. И мы чуть-чуть, вот по законам, те, которые существуют, вот, ну, собственно, диффузия, мы чуть-чуть, меняя концентрацию кислорода здесь, меняем тем самым концентрацию кислорода на другом конце Вселенной. Потому что уравнения непрерывные и идут в бесконечность. Как так? Атомы-то не долетят туда за конечное время. Я пытался заниматься, ну, то есть я... Пытаюсь еще заниматься проблемой времени, вот и призываю и студентов своих, и всех остальных подумать об этом. К сожалению, вот то, что у меня сейчас и музей на мне, и много вот этих направлений, мне пришлось, я надеюсь, временно оставить вот это направление, а так это будущее. Вот эти, когда мы сможем еще включать часы, вот есть такие методы, которые могут сказать, ага, мы не знаем, когда это было, там, миллион лет назад или 2 миллиона лет, но этот кристалл рос 3 минуты 12 секунд. Классно же?
Шикарно.
И вот у нас есть такие работы, когда мы не знаем в абсолютном времени, да, но мы знаем, что от момента роста вот этого кристалла до извержения этого кристалла из жерла вулкана на поверхность прошло 3 недели. Тоже результат. Потрясающе. Вот время – это то, что вот сейчас... даст нам сильный прорыв.
Спасибо вам огромное. Очень интересно. И хочется пожелать вам, ну, наверное, какого-то детского восторга перед всем тем, чем вы занимаетесь. Потому что, мне кажется, это самое лучшее, самое вкусное, что держит вот в таком напряжении исследовательский фокус. Вот прям вот, чтобы вот этим заниматься.
Любопытство и критическое мышление. Да? Вот нужно сочетание двух факторов.
Спасибо вам большое.
Просто любопытства не хватит.
Еще должна быть долгая воля, такая усердная, долгая, протяженная.
Или внешние факторы, которые пинают.